очень долгожданная для нас тема. Она касается того, что оппозиционный активист Эльдар Дадин 26 февраля, это неделю назад практически, был освобожден уже из исправительной колонии Рубцовска в Алтайском крае. Я напомню нашим слушателям, мы время от времени все-таки информационно старались поддерживать тему Эльдара Дадина и рассказывать о его судьбе. Вот. Но я напомню вкратце нашим слушателям, что Эльдар первый осужденный по статье 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности за повторное нарушение законодательства при проведении публичных мероприятий. Его задержали в январе 2015 года на Манежной площади в ходе акции в поддержку Алексея Навального и его брата Олега Навального. Вот. И получается, в феврале этого года Президиум Верховного Суда отменил приговор Дадину и постановил освободить его еще 22 февраля, но как бы фактически это случилось в прошлое воскресенье, 26 февраля.
Потому что говорили, что нет документов на руках колонии, да? Но об этом мы сейчас Эльдара подробнее расспросим.
Очень о многом хочется расспросить Эльдара. Здравствуйте, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Мы вас поздравляем прежде всего с тем, что вас наконец-то отпустили, и справедливость восторжествовала. Мы следили за событиями и с Анастасией Зотовой общались в эфире «Грамматика радио».
И первый вопрос, вот с которого я бы хотела начать наш разговор. Расскажите нам, вот если отмотать на несколько лет назад, мы в нашей студии, в частности, с российскими оппозиционерами, которые переехали в Украину, обсуждали такой вот момент, что, в принципе, было известно, да, о том, что вас могут задержать, о том, что могут посадить, о том, что были преследования. И многие решили все-таки покинуть территорию Российской Федерации, да, дабы себя обезопасить. Почему вы решили в тот момент остаться? Вы же понимали последствия.
Да, я понимал последствия. Я тут уже, наверное, надоел всем своей книгой, которую я прочел как раз после первого задержания, 15, не первого, а предварительного перед уголовным делом задержания по административному якобы правонарушению, после которого мне дали 15 суток. И сидя в спецприемнике, я прочел книгу, точнее роман Джорджа Оруэлла 1984. До прочтения данной книги я для себя внутреннюю такую установку поставил, то, что я буду до последнего в России бороться мирно за права человека, за то, чтобы свергнуть этот фашистский режим путинский, чекистко-фашистский. Но решил, что если я уже узнаю непосредственно, что уголовное дело возбуждено, то я уже эмигрирую и буду из нее бороться с этим режимом. Но прочтя данную книгу, я, увидя систему такого тотального зла, когда человека, описанного в этой книге, пытают лишь за то, что он хотел жить честно, по совести, и больше всего ужаснувшись в концовке, когда в конце его вынуждают тому, чтобы он свою любимую девушку поставил, просил, чтобы ее пытали, а не его. Я настолько ужаснулся системе этого тотального зла, и видя, что в России все движется в эту сторону, видя параллели с этим романом, я понял, что физическая смерть — это не так страшно, как возможность запустить то тотальное зло, которое было описано в данной книге. И я решил, что я остаюсь, несмотря на возможную посадку, но если есть хотя бы один шанс из тысячи не допустить это тотальное зло, описанное в данной книге, то я его использую, поэтому я остался, твердо
но
остался.
Ну, Оруэлла, главного героя, все-таки сломали. И вот вы говорили уже в интервью СМИ российским, что вас тоже сильно пытали.
Меня тоже пытали, и мне до сих пор страшно в этом признаваться. Я помню, что на второй минуте, как меня подвесили за эти наручники, и как мне уже сказали непосредственно, что уже послали за осужденным, который будет подвергнет, в общем, опустит меня. Я сломался, и я тогда, перед тем, как сломался, пытался найти для себя стимулы, чтобы выдержать это и не сдастся. Я вспоминал эту ситуацию из книги и думал, неужели я могу сейчас, чтобы отказаться от сопротивления, готов сейчас, возможно, готов ли я был для того, чтобы прекратить эту боль, попросить, чтобы пытали супругу или мою мать, или кого-то из других моих самых близких людей. И мне показалось, что я ответил «да». Я, и вот это после пытки первые 3 дня мне было труднее всего, наверное, даже из-за этого, когда мне хотелось реально покончить с собой, потому что мне казалось, что меня растоптали полностью, мое чувство человеческого достоинства уничтожили, распылили в прах. Вот так.
А что вам помогло выжить? Я, ну, я употреблю именно это выражение. Именно выжить вот в критических ситуациях.
А, до публикации Насте письма, первый стимул такой положительный, я понимал, что Насте будет очень больно, если со мной что-то случится, если меня убьют или если я умру, в общем. Потому что мне также было бы очень больно, если бы с ней что-то случилось. А, второй антистимул, это я понимал, что если я прекращу свое существование, что Путин, например, главный подлец России, он лишь потрет довольно руки от того, что одним борцом с этим чекистом станет меньше. Это такой антистимул. Но, как мне казалось, самым главным был третий все-таки. Была третья причина, заключающаяся в том, что у меня... Я понимал, что все-таки я остался человеком, я не сделал подлостей. И что умереть в любой миг уже не страшно, потому что моя совесть чиста. Но мне хотелось как бонус все-таки попытаться выжить для того, чтобы сообщить людям, всем честным людям о том зле, о тех страшных пытках, о тех зверствах, которые происходили в данной колонии. Мне кажется, что вот это вот даже желание сообщить людям правду, донести до них правду, придало мне, видимо, больше всего сил для того, чтобы выдержать все это и не покончить с собой, ну и, в принципе, дожить до того момента, что я сейчас снова, что я сейчас живу, жив, и со мной все хорошо.
А расскажите, пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, отмена приговора в связи с отсутствием состава преступления, она свидетельствует о чем? Это скорее вот исключение, подтверждающее правило о так называемом справедливом суде российском, или же это все-таки позитивный знак?
В каких-то свидетельствующих о каких-то изменениях в системе?
Я думаю, то, что, во-первых, это был не суд, а указание сверху. Но даже если это было указание сверху... А, сразу хочу сказать, судов-то у нас давно уже нет, я в этом уверен. Мне просто смешно, когда говорят о каких-то конституционных судах.
О правосудии
это? Правосудием в России... Правосудие — это соответствие деятельности, я так... Извините, вылетело определение термина правосудия, но правосудием в России давным-давно уже не пахнет. И это просто для меня смешно говорить о правосудии в России. На мой взгляд, это в первую очередь давление гражданского общества. Именно оно принудило этих бандитов все-таки, чтобы им... В общем, именно это давление принудило их отдать распоряжение этим... Ночным бабочкам в судейских рясах все-таки вынести решение, чтобы не освободить. Вот так вот скажем.
Гражданское общество вы имеете в виду в пределах России или же за ее пределами?
И в пределах России, и за ее пределами. Причем, конечно же, мне кажется, что все-таки за ее пределами в большей степени сыграло давление. Но я считаю, что российское гражданское общество является частью общемирового гражданского общества, так как, мне кажется, любой честный, порядочный человек, он является, извините, запутался, пока все, наверное.
А скажите, Эльдар, а вы как считаете, вот вы сели первым, да, по этой статье, а будете ли вы последним, на ваш взгляд? И вот ваше дело, по вашему мнению, является ли прецедентным, то, что вас отпустили?
Так, по поводу первым я не знаю, потому что я не пророк, я лишь знаю о своих силах, я знаю за себя, знаю, что я сделаю все, чтобы эту статью отменили полностью, и я знаю, что буду делать все, чтобы невиновных людей не сажали, чтобы пыток в колониях не было. Я могу лишь говорить за себя, я не знаю, что будет дальше.
Вы уже в своих интервью упоминали о том, что одним из таких главных направлений вашей активной общественной деятельности станет борьба с пытками в исправительных учреждениях. Скажите, а вы действительно видите механизмы, которые могли бы повлиять на эту систему?
Учитывая, что в России нет никаких правоохранительных органов, а есть только правонарушительные органы, Я вижу единственное средство для борьбы с этим – это освещение этих событий. Поэтому через я считаю, что сила даже в фашистском таком государстве, сила честных людей, в правде, сила фашистского государства или любого авторитарного, наверное, в лжи, подлости, сила честных людей в правде. И даже несмотря на то, что никакие государственные структуры по защите прав человека не работают в России, ну, мне кажется, остается бороться тем, чтобы освещать об этих событиях и требовать привлечения ответственности тех преступников, которые издеваются, пытают людей.
Вот, ну, в частности...
Не вижу других форм.
Да-да. В частности, вот, ну, продолжая эту тему, вот украинский политзаключенный, который в свое время отбывал наказание в Российской Федерации, Геннадий Афанасьев, он, к примеру, старается участвовать во многих международных проектах, выступать на различных правозащитных платформах такого международного масштаба, дабы рассказывать о самой системе, да, и, в частности, об отношении к политическим заключенным. Собираетесь ли вы вот в таком же формате работать?
Я вначале собираюсь изучить все формы возможной борьбы и борьбы с пытками в колониях. И если мне данная форма покажется одной из наиболее эффективных, то, конечно же, я тоже буду в этом участвовать.
Ну и вы наверняка знаете, да, что в Российской Федерации, ну, в пределах территории отбывают наказание многие украинские политические заключенные. Я хочу поинтересоваться у вас, а отличается ли отношение именно, если узник по политическим мотивам был осужден, или же, ну, отношение ко всем одинаковое, к примеру?
Отношения со стороны администрации я чувствовал, что до попадания в ВК-7. Мне казалось, что боятся политических, так как вообще, и позже мне ВК-7 признавались другие осужденные, то, что человек без связи, хотя бы с семьей своей, это практически никто в наших тюрьмах, его уничтожают. То есть не уничтожают, его очень легко уничтожить, если он будет чем-то неугоден администрации. Человек, у которого есть семья, родственники, кем интересуется, этот человек гораздо неудобнее администрациям этих колоний. Человек же с общественной поддержкой, политической, я думаю, еще более неудобен. Если в этой колонии беспредел не на том уровне, что ВК-7, для которой даже политическая поддержка оказалась недостаточной, то в основном, да, это играет роль, кажется, это больше гарантия безопасности человека, если он политический, мне так кажется.
Ильдар, смотрите, вот пока вы сидели, да, вот мы видели со стороны вот Федеральной службы исполнения наказаний различные вбросы в СМИ, да, о том, что вы там с кем-то дрались. Ну, по словам Анастасии Зотовой, это были именно вбросы. ФСИН также сообщала, что вы себя вели неправильным образом и прочее, и прочее. Вот как вы оцениваете, возможно ли каким-то образом повлиять на вот эту систему, да, и что можно сделать?
Ну, во-первых, ФСИН, я считаю, счастье структуры кремлевской преступной этой группировки, и поэтому у ФСИНа оружие тоже, это ложь и подлость, постоянно оговаривать человека. И не заниматься привлечением нижестоящих своих сотрудников к ответственности, которые совершают преступления, используя служебные полномочия, а наоборот, всячески прикрывать своих бандитов из своего клана, из своей структуры, и всячески давить, репрессировать всех, кто борется с преступлениями их системы. Поэтому насчет способов борьбы с ними, по-моему, все те же. Освещать противоречия, которые существуют в их деятельности, когда они обязаны защищать права осужденных и законы эти права гарантирующие. Они же своими действиями показывают, что они лишь лгут и всячески нарушают эти права и покрывают преступления своих сотрудников. Только, опять-таки, освещая противоречия в их деятельности. Я пока других форм не знаю.
А собираетесь ли вы акцентировать свою общественную деятельность, активную гражданскую позицию, вот как раз на вопросе поддержки украинских политических заключенных?
Не понял, еще раз, акцентировать на этом внимание?
Да, ну, какие-либо проводить акции в поддержку их, или же пытаться выйти на связь, ну, или какие-то другие формы?
Акцентировать, я не знаю, поддерживать их, естественно, в том же числе, вот так вот. Хотя... Хотя я считаю, что из-за тех, кого я знаю, политических заключенных украинских, это одни из самых порядочных людей, то, естественно же, я, наверное, буду прилагать больше усилий. Может быть, и буду акцентировать внимание на... И даже не может быть, я сейчас, что, извините, путаюсь. Естественно же, я буду акцентировать внимание, потому что я понимаю, что это очевидно, невиновные люди, посаженные лишь за то, что боролись против кремлевско-фашистского режима, который вел прямую агрессию, против, не прямую агрессию, а замаскированную агрессию против Украины. То есть, да, буду... Извините за то, что я сейчас плохо формулирую свои мысли, просто я сейчас очень много давал интервью, голова плохо соображает.
Все отлично.
Да.
Спасибо вам все равно за то, что вы нашли
да,
для
да,
нас
да,
время.
Да, еще можно сказать именно
не,
для
мы еще не заканчиваем, у нас еще да. чуть-чуть времени есть. Я еще вас хотела спросить, а как вы оцениваете вот тот факт, что уже практически полгода назад, но чуть меньше, сменился состав общественных наблюдательных комиссий. Как это повлияло на доступ к заключенным и сам состав? Вот вы же наверняка со многими знакомы лично. Действительно ли этот инструмент работает на защиту прав заключенных до сих пор?
Я, честно говоря, не очень с этой проблемой... Не очень компетентен в этой проблеме. Единственное, я могу сказать, А, нет, хотя почему? В Алтайском крае я столкнулся с одной комиссией ОНК, но они мне рассказывали, что есть еще подбинтованная другая, которая, наоборот, как обычно, естественно же, не защищает права осужденных, а наоборот, помогает администрации совершать какие-либо правонарушения и прикрывать правонарушения. Но я столкнулся там с теми, кто действительно пытается защищать права осужденных. А по Карелии, там, как я понял, есть молодые ребята, которые действительно пытаются сделать что-то хорошее. А глава ОНК по Карелии, у меня пока мало информации, но по той информации, которая у меня есть, это негодяй, подлец, лживый. Ну, я не могу пока здесь объективную какую-то разностороннюю дать оценку, это так, чисто потому, что я успел столкнуться. Не могу здесь точно ответить на вопрос.
А вы как-то выстраивали уже вот какой-то свой план работы вот в отношении борьбы с пытками? С чего будете начинать?
Учитывая то, что, например, многие российские СМИ еще после опубликования, обнародования вашего письма, да, где вы впервые заявили о пытках, писали же очень негативно, что вы обманываете, что это все невозможно было. И большинство российских СМИ, вы же знаете, достаточно заангажированы. Каким образом вот распространять эту информацию? Каким образом, на ваш взгляд, можно донести эту настоящую правдивую информацию до максимального количества людей?
Ну, во-первых, ангажированные СМИ мне вообще не интересны. Я собираюсь работать лишь с честными людьми. И я знаю, что мир, то есть ситуацию... В мире всегда изменяло активное меньшинство, поэтому я лишь хочу объединяться и работать с честными, нормальными, с нормальными людьми, это честными, порядочными, живущими по совести. И я думаю, что мы должны добиться больших результатов, потому что активное меньшинство всегда и меняло этот мир. И, извините, опять снова заговариваюсь. В общем, я не боюсь то, что какие-то есть государственные СМИ, которые льют грязь, я на них вообще не обращаю внимания. Мне интересны честные люди. Мне интересно. Я знаю, что честным людям интересны объективные СМИ. Они разбираются в том, где лгут, где нет, окажется. И поэтому мне. Я сейчас просто для себя понимаю эту ситуацию, сейчас плохо изложу свои мысли. Но я верю в то, что. Есть смысл в той борьбе, которую я веду, и что от нее, надеюсь, будут результаты.
Еще хочу вас спросить. Изначально, вот, когда началась война на Донбассе, начался военный конфликт, вы выходили с акцией протеста против этой войны. И насколько вам удалось отслеживать, как ситуация развивается, и собираетесь ли вы в дальнейшем также устраивать подобные акции, вот конкретно касающиеся украинского вопроса, украинско-российского вопроса?
Угу. Наверное, российско-украинского, потому что я уверен, что если бы Россия не осуществляла свою агрессию и лживую пропаганду, никакой бы войны никто бы за оружие, по крайней мере, не взялся. Вот. Поэтому я полностью уверен, что вся ответственность за разжигание этой войны России против Украины, лживой, подлой, лежит на России, на ее правительстве и в том числе, наверное, на гражданах, так как граждане ответственны за действия своих слуг государственных, за те преступления, которые совершают их государственные слуги. Вот. По поводу участия моего, я в данный момент все силы приложу по поводу, первое время, по поводу прекращения пыток в Карелии, но в общем, в основной своей деятельности я буду стараться всегда находить время для и общегражданской деятельности. Естественно же, я буду выступать и буду заявлять, буду выходить, наверное, на какие-то акции, где я буду прямо заявлять в первую очередь нашим кремлевским фашистам, которые пока формально являются нашими слугами, о том, чтобы они не совершали преступлений, не вели войну против Украины. Буду требовать их привлечения к ответственности. Конечно же, я буду участвовать в этом.
Нет ли у вас пока в планах посетить Украину?
Пока что мой диктатор супруга говорит, что сначала на море отдохнуть, и потом опять-таки я очень хочу, во-первых, посетить Украину, но сначала отдохнуть чисто физиологически, чтобы с большей эффективностью бороться против пыток в Карелии и против пыток заключенных в общем. А затем, если появится возможность, я с большой радостью бы хотел посетить, потому что у меня очень много положительных переживания связаны именно с Украиной, с Майданом. Я никогда не видел столько порядочных людей в одном месте, ни в каких других местах. Поэтому, конечно же, я очень хочу туда приехать.
Спасибо вам большое.
И мы ждем вас в качестве гостя в нашей студии обязательно.
Да, отдыхайте, набирайте силы, ждем вас в гости на эфир прямой уже в студии Громадського радио. Спасибо. Мы общались с российским активистом Эльдаром Дадиным. Это первый и единственный осужденный в России за нарушение закона об одиночных пикетах.